«Сомневаюсь, что сумею чем-либо помочь», — произнесла женщина, вернув удостоверение. «Тут уже были другие детективы. Мы никого не видели и почти не знаем Девлинов». Ребенок начал скучать и тихо гудеть, вращая руль автомобиля, но женщина держала мальчика за плечо. Из открытой двери доносилась музыка, кажется, Вивальди. И у меня чуть не вырвалось. «Я хотел бы уточнить еще несколько вопросов, не позволите войти в дом?» Но я сказал себе, что если Кэсси выйдет от Сэвиджа и не увидит меня, ее это встревожит. «Мы просто обходим всех по второму разу», — объяснил я. «Спасибо, что уделили мне время». Женщина смотрела мне вслед. Вернувшись в машину, я увидел, что она подхватила одной рукой игрушечный автомобиль, другой — ребенка, и унесла все это в дом. Я долго сидел в салоне, глядя на дорогу и размышляя о том, что мог бы справиться с ситуацией гораздо лучше, если бы не проклятое прошлое. Дверь в доме Питера открылась, и я услышал голоса. Кто-то провожал Кэсси по подъездной аллее. Я отвернулся и сделал вид, будто смотрю в другую сторону, пока не услышал, как хлопнула дверь. «Ничего нового», — сообщила Кэсси, заглянув в машину. «Питер никогда не говорил, что его кто-то напугал или пытался приставать. Он был сообразительным пареньком и никогда не пошел бы куда-то с незнакомцем, но слишком самоуверен, это могло довести его до беды. Родители никого не подозревают, но боятся, не тот же ли это человек, что убил Кэти?» «Ясно», — пробормотал я. «Похоже, сейчас у них все в порядке». Я не осмелился спросить сам, но мне очень хотелось услышать, что она скажет. Отца разговор расстроил, зато мать держалась молодцом. Сестра Питера, Тара, живет с ними. Она спрашивала о тебе.
«Обо мне?»
На мгновение меня охватила паника.
«Да? Интересовалась, не знаем ли мы что-нибудь про тебя?» Я ответила, что копы потеряли тебя из виду, но, судя по всему, у тебя все нормально, — Кэсси подмигнула. Кажется, она была к тебе неравнодушна.
Тара. На год или два моложе нас. Острые локти и острый взгляд. Одна из тех девчонок, что всегда что-нибудь вынюхивают, а затем рассказывают маме. Слава богу, я ничего не знал.
«Может, мне все-таки поговорить с ней?» — хмыкнул я. «Она симпатичная?»
«В твоем вкусе.
Крепкая сельская девица с широченными бедрами. Работает регулировщицей».
«Надо же!» — пробормотал я. Настроение у меня поднялось. «Попрошу ее надеть форму на наше первое свидание».
«Значит, я не зря старалась. Ладно. Теперь Алисия Роуэн».
Кэсси выпрямилась и заглянула в блокнот, чтобы посмотреть номер дома.
«Ты пойдешь?»
Я ответил не сразу. Насколько я помнил, мы не часто бывали у Джейми. Обычно проводили время у Питера. В его доме было весело и шумно. По коридорам носились многочисленные братья, сестры и домашние питомцы. Мама пекла чудесное имбирное печенье, и мы смотрели мультики по телевизору, купленному его родителями в кредит.
«Да?» — произнес я. «Почему бы нет?»
Алисия Роуэн открыла дверь. Это была выцветшая женщина с блеклой внешностью в стиле ретро. Точеные скулы, впалые щеки, небрежная россыпь белокурых локонов и бездонные синие глаза — она напоминала одну из звезд старого кино, которые с годами становятся привлекательнее и интереснее. Когда мы назвали себя, я заметил, как в ее глазах вспыхнула искра страха и надежды, но тут же погасла при имени Кэти Девлин.
«Да», — вздохнула она, — «да, конечно. Бедная девочка, так они... То есть вы думаете, что это может быть как-то связано с... «Пожалуйста, входите». Как только мы вошли, в ноздри мне ударил запах.
крепкая смесь сандалового дерева и ромашки, которая мгновенно захлестнула мое подсознание, выбив из него фонтан воспоминаний. Странный хлеб с зернами внутри, подававшийся к чаю, обнаженная женщина на картине у лестницы, перед которой мы всегда хихикали и толкали друг друга локтями. Игра в прятки. Я сижу в гардеробе, обхватив руками колени. По лицу, словно дым, скользят легкие шелковые юбки, а в коридоре слышен счет. 49, 50 Она провела нас в гостиную. На диване накидки ручной вязки, улыбчивый Будда из нефрита на кофейном столике. И я подумал, что сделали из Алисии 80-е годы. Кэсси выдала нашу обычную вступительную речь. На камине, не понимаю, как я мог этого не предвидеть, стояла огромная фотография в рамке. Джемми сидела на каменной стене, смеясь и щурясь на солнце, а за ее спиной высился черно-зеленый лес. Рядом снимки поменьше, и на одном я увидел три фигурки, стоявшие в обнимку, обхватив друг друга за шею и склонив друг другу головы в бумажных коронах. День рождения или Рождество? Надо было отпустить бороду, вздохнул я, в панике отворачиваясь от снимков. Почему Кэсси не дала мне время, чтобы...
«В материалах дело», — произнесла Кэсси. «Говорится, что вы позвонили в полицию и сообщили, что ваша дочь и ее друзья сбежали из дому. Почему вы решили, что они сбежали, а не заблудились или не оказались жертвой несчастного случая?»
«Потому что...» «Видите ли...» Алисия Роуэн нервно провела рукой по волосам. Ее длинные узкие пальцы казались прозрачными. «Я собиралась отдать Джемми в интернат, а она не хотела ехать. Знаю, это звучит очень эгоистично. Может, я и была эгоисткой, но у меня имелись причины».
«Миссис Роуэн», — мягко промолвила Кэсси, — «мы здесь не для того, чтобы вас судить».
«Да, знаю, конечно, нет. Только трудно не судить саму себя, не так ли? А вам, я думаю, вы знаете достаточно, чтобы все понять.
Мы бы хотели выслушать вас. Все, что сумеете вспомнить. Любую мелочь».
Алисия кивнула, но как-то безнадежно. Наверное, за эти годы она уже 100 раз слышала что-то подобное.
«Да». Она перевела дух и закрыла глаза, будто считая до 100.
«Ладно», — выдохнула она. «Когда родилась Джемми, мне было всего 17. Ее отец был другом моих родителей и женат так, что дальше некуда. Но я влюбилась в него по уши. Да, очень сложно и дьявольски рискованно, роман на стороне, номера в отеле, сплошное вранье. Да и вообще я не верю в брак. По-моему, это какой-то архаичный способ угнетения. Ее отец, он был в деле, Джордж О'Донован, адвокат из Дублина, но она и 30 лет спустя пыталась его прикрыть».
«А потом вы поняли, что беременны», — вставила Кэсси.
«Да, он испугался, а мои родители, узнав, испугались еще больше. Заявили, что я должна отдать ребенка на усыновление, но я не согласилась. Сказала, что оставлю ребенка и воспитаю сама. Видимо, меня зациклило на правах женщин. Я усматривала в этом борьбу против засилья мужчин. Я тогда была очень молода».
«Ей повезло. В 1972 году в Ирландии женщины за меньшие грехи на всю жизнь упекали в тюрьму или в прачечные Магдалены. Примечание. Имеются в виду своеобразные исправительные заведения для падших женщин, которые в 19-20 веках принадлежали ордену Святой Магдалены». Конец примечания.
«Вы поступили очень смело», — произнесла Кэсси.
«Спасибо, детектив. Тогда я действительно считалась храброй особой. Но теперь спрашиваю себя, правильно ли поступила. Если бы я позволила удочерить Джимми, тогда...